Правовед.ру предлагает юридическую помощь через интернет для граждан и организаций. Консультация на правовед.ру. Это быстро. Первый ответ вы получите в течение часа. Это удобно. Вам не надо никуда ехать. Решайте свои проблемы, не вставая с дивана. Это надежно. Вы получаете ответы от нескольких юристов. Правовед.ру. Мы делаем юридические услуги доступными.
Сделано на podfm.ru.
Программа «Правовед». Когда закон на вашей стороне.
Добрый день, уважаемые слушатели «Правоведа». Мы продолжаем серию наших подкастов, выпускаемых совместно с порталом для современных родителей «Litidor.ru». Нас интересует и нас касается все, что связано с семьей, то есть с детьми, родителями и правом. Сегодняшняя тема, однако, может показаться некоторым из вас неожиданной. Дело в том, что ребенок, оказывается, вовсе и не обязан посещать школу, и образование своим детям родитель может выбирать. Но знают об этом далеко не многие родители. И речь, конечно, идет не о безделье, а о так называемом образовании на дому. Сегодня в гости к правоведу пришел идеолог домашнего образования, председатель межрегиональной общественной организации «За права семьи», автор книги «Без школы. Юридический путеводитель по семейному образованию и экстернату», а также автор идеи первой в России социальной сети, специально созданной для семей, обучающих дома своих детей. Имя этому прекрасному человеку – Павел Парфентьев. Я очень рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте,
Здравствуйте,
Павел.
Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. Вот давайте начнем, Павел, с основы основ. Скажите, пожалуйста, почему и с каких пор вообще возникает домашнее образование? Насколько мне известно, раньше этот вид обучения был доступен лишь детям с проблемами здоровья. Чем вызван вот такой интерес к домашнему образованию в последнее время?
Спасибо за вопрос. Я хочу сразу внести небольшую поправку. Дело в том, что обучение на дому – это термин, который как раз традиционно в нашем праве закрепился за обучением дома детей с проблемами здоровья. И к детям-инвалидам на дому приходят обычно учителя из школы для того, чтобы помогать им учиться дома. Когда же мы говорим о домашнем образовании, мы говорим о гораздо более широкой категории. Это дети, которые учатся дома, потому что для них этот способ обучения выбрали родители. И у нас в России есть несколько способов, несколько законных режимов, да, в которых можно осуществлять такое образование. Мы, когда говорим об истории домашнего образования, должны понимать, что на самом деле это вообще не совсем правильная постановка вопроса, да, когда появилось домашнее образование. Именно домашнее образование исторически было первым и главным способом обучения детей. Эта школа появляется исходно как помощь семье, может быть, не всегда умеющей учить детей, может быть, не всегда желающей сама самостоятельно исполнять эту функцию, но именно школа появляется как помощь семье. И исходно школа появляется как необязательная помощь семье. Да? То есть школы в истории поддерживались городскими коммунами, городскими общинами, поддерживались религиозными общинами для того, чтобы помочь семьям учить своих детей. И достаточно поздно появляется такое явление, как обязательное, принудительное, всеобщее государственное образование детей.
А в каких приблизительно годах это происходит?
Это Пруссия периода ее активной такой милитаристской экспансии. И цель этой системы обязательного образования как раз состояла в том, чтобы подготовить из детей идеальных служащих, идеальных военных, идеальных чиновников, идеальных рабочих для государства, которое активно военно расширяется. И эта система была перенята Францией потом, после того, как она потерпела поражение военное от Пруссии, и постепенно начала распространяться по всему миру. И как раз ситуация обязательного, принудительного школьного образования детей, если мы посмотрим, она очень часто бывает связана с двумя явлениями. Это явление тоталитарного государства, которое хочет контролировать все стороны жизни своих граждан и прежде всего их взгляды и идеологию, или это система, которая заточена под то, чтобы готовить из детей, что называется, идеального потребителя, то есть такого человека, который будет условно говоря, кушать то, что ему дают, да? И когда мне приходится разговаривать с родителями, с разными аудиториями, я подчеркиваю, что я ни в коем случае не являюсь противником школы как института до тех пор, пока школа помогает семье и до некоторой степени под контролем семьи находится. Я противник именно принудительного всеобщего обязательного образования по единой программе, которая связана фактически с тем, что ученые называют депривацией, да, ребенка от семьи, то есть с тем, что ребенок от семьи отделяется, отстраняется, семья от образовательного процесса как можно дальше уводится.
Но все-таки, Павел, является ли домашнее образование допустимой альтернативой школьному? И информированы ли родители в нашей стране о возможности такого вида образования? И что говорит закон по этому поводу?
Да, домашнее образование является вполне допустимой, законодательно признанной альтернативой школьному обучению ребенка, и это так в России с 1992 года, когда действующий закон об образовании ввел такие формы получения образования, как семейное образование, экстернат и самообразование. И на второй ваш вопрос можно ответить, что, безусловно, родители в недостаточной степени информированы об этой возможности, хотя в последнее время, как нам кажется, и как мне кажется из моей практики, действительно люди больше узнают об этих формах образования и выказывают к ним больше интереса. У нас в законе об образовании 52-я статья, 4-й пункт, прямо говорит о том, что все родители имеют право дать детям начальное общее, основное общее и среднее общее образование в семье. И при условии положительной аттестации ребенка, ребенок при таком решении родителей может потом продолжать учиться в школе, то есть если семья или ребенок этого захотят. При этом мы должны иметь в виду, и это очень важно, что в соответствии с действующим законодательством есть два момента, которые каждая семья должна знать. Первый момент. У нас не школа, у нас все равно именно родители отвечают за образование ребенка. То есть школа отвечает в определенных очень узких рамках только за качество образования выпускников, а за само получение образования отвечают именно родители. Это прямо установлено и 63-й статьей Семейного кодекса, и 52-й статьей Закона об образовании. И второй пункт. Именно родители имеют право не только выбора образовательного учреждения, но и формы получения образования ребенком. И никаких ограничений на эту форму не накладывается, то есть не существует каких-то норм, которым должны обязательно отвечать родители для того, чтобы они имели право сделать выбор учить своего ребенка дома. Многие думают, что этот выбор доступен только для детей-инвалидов, но я еще раз хочу подчеркнуть, что дети-инвалиды получать могут у нас так называемое надомное обучение, это учителя из школы приходят и учат, а семейное образование, экстернат, они доступны всем, независимо от ограничений по здоровью, и родители, выбирающие эту форму образования для своих детей, самостоятельно отвечают за организацию образования ребенка. В школе ребенок только проходит так называемые промежуточные итоговые аттестации по результатам освоения образовательных программ.
Но все-таки, Павел, конечно, прекрасно, когда дети с родителями и совместное семейное обучение, но ведь для этого, насколько я понимаю, требуется постоянное присутствие родителя дома, как минимум, но в современном мире это не так уж и реально. Но при этом мне известно, что есть какая-то тенденция и стремление к домашнему образованию. Действительно, оно набирает популярность. С чем это, по-вашему, связано?
Спасибо за этот вопрос, он очень интересный. Дело в том, что по практике, по результатам обобщения практики, можно сказать, что такое активное участие родителей в образовании ребенка, которое требует присутствия родителей дома, это фактор, который необходим только в начале начального образования, то есть пока ребенок только входит в этот процесс, или в случае, когда ребенок, еще не имеющий навыков самообразования, домашнего образования, переходит на эту форму образования из школы. То есть это присутствие необходимо прежде всего в так называемом адаптивном периоде. И если мы смотрим на функции родителя в домашнем образовании, это помощь ребенку в организации самообразования. Основная функция родителя именно такова. И в этом смысле домашнее образование не требует от родителей так много времени, как об этом принято думать среди тех, кто не имеет такого опыта. Да, конечно, время и внимание для образования ребенка от родителей потребуются, но в принципе, с учетом того, что сейчас очень часто родителям приходится заниматься образованием своих детей, даже школьников наряду со школой, корректируя те недостатки школьного образования, которые все чаще и чаще в нашей практике и повседневной жизни встречаются, можно сказать, что это не сильно больше времени, чем то время, которое нужно вот для таких вот коррекций ошибок школы. И действительно, многие опасаются, что для того, чтобы учить детей дома, родители должны иметь какие-то специальные навыки, специальную подготовку. Это не совсем так.
Педагогическое образование.
Да, многие так полагают, но это не так. Во-первых, закон этого не требует. Во-вторых, и практика показывает, что педагогическое образование, специальные навыки – это не то, что нужно для домашнего образования. Ведь в домашнем образовании родитель не вынужден управляться с целым классом из 20-40 учеников. Он работает со своими детьми, с которыми у него уже наработан воспитательный контакт. И если, в принципе, его дети воспитывались и учились дома до этого времени, то есть есть некие навыки домашней самоорганизации у ребенка и у родителей, то обычно и с проблемами образовательными родители вполне справляются.
А кроме того, здесь есть прекрасный бонус, можно составлять индивидуальный учебный план.
Да, это один из больших плюсов домашнего образования, это индивидуальность подхода к каждому ученику.
Павел, расскажите немного о вашей книге. Кто ваш читатель и кому она адресована?
Книга, как следует из ее названия, это путеводитель по юридическим вопросам, связанным с семейным образованием и экстернатом. И адресована она прежде всего родительской аудитории, а именно тем родителям, которые уже приняли решение учить ребенка дома, и тем родителям, которые всерьез размышляют над такой возможностью. До недавнего времени информация о юридических вопросах, связанных с семейным и домашним образованием, была очень отрывочной и не всегда достоверной. И когда мы с кругом коллег стали размышлять над этой проблемой, мы поняли, что необходимо создание такой книги, такого руководства, которое обобщило бы существующую правовую информацию в доступном для родителей варианте. И более того, сопроводило это обобщение такими рекомендациями, образцами документов, которые позволили бы каждому родителю по шагам произвести необходимые юридические действия, в том числе и решить некоторые проблемы, которые на практике часто возникают.
Павел, вот мне известно, что за последнее время были внесены изменения и дополнения в отдельные областные законы в сфере образования, причем именно с использованием термина «семейное образование». Скажите, пожалуйста, чем отличаются поправки в разных регионах, чем они друг от друга просто отличаются, и как они согласуются с главным федеральным законом? Есть ли вот на этом уровне определенные сложные моменты для родителей?
Сложные моменты, конечно, есть, и здесь, наверное, стоит упомянуть важную вещь, это то, что у нас сейчас происходит работа над новым законопроектом об образовании в Российской Федерации. Мы и наша организация «За права семьи», и родительская общественность, связанная с семейным образованием, были активно вовлечены в процесс общественного обсуждения, да, этого законопроекта, и самая главная проблема, которая в нем возникла, дело в том, что в первой редакции этого законопроекта вообще семейное образование исчезло как факт. И нам потребовалось около 8 месяцев работы для того, чтобы в результате общественной реакции, в результате экспертной реакции семейное образование в законопроект вернулось. Теперь оно там есть, и, по крайней мере, его положение в нынешней версии законопроекта не ухудшено по сравнению с тем, что есть в действующем законе. Это важное достижение.
Да.
И кстати говоря, в общественной палате, когда мы участвовали в круглом столе, мы узнали, что это был один из тех вопросов, по которым, ну, можно сказать, редко в истории, да, нашего гражданского общества, вот общественная палата была удивлена количеством писем и обращений граждан, которые в связи с этим поступали. Это подтверждает, на самом деле, известный из зарубежных исследований факт, что аудитория родителей, выбирающие семейное образование и семьи, это очень гражданские и сознательные и активная аудитория. То есть это люди с активной жизненной позицией, как сейчас принято говорить.
Угу.
И вторая проблема, которую мы пытаемся решить и на федеральном уровне сейчас, и она существует на уровнях региональных, это проблема финансовой поддержки семейного образования. Дело в том, что до 2004 года федеральный закон предусматривал компенсацию, которую получали родители, обучающие детей дома. Эта компенсация соответствовала нормативам финансирования ученика в школе, да, соответствующего уровня. А с 2004 года этот вопрос был передан на уровень регионов, и в результате в большинстве регионов и муниципалитетов такой компенсации сейчас нет. Она есть всего в нескольких регионах, например, в Москве. И одна из проблем, которую приходится решать сейчас родителям, которые семейным образованием занимаются, это проблема материального обеспечения учебы. То есть приходится покупать книги, приходится покупать учебники, приходится в некоторых редких случаях, например, оплачивать репетиторов по иностранному языку, и это все расходы, да, которые нужно покрывать. Мы считаем, что это ситуация дискриминации по форме обучения, то есть отсутствие компенсации – это неправильно. Почему? Потому что Конституция у нас, Российской Федерации, она требует в 43-й статье, чтобы государство поддерживало различные формы получения образования. Не просто давала им существовать, но поддерживала их. И второй фактор, ведь федеральные образовательные стандарты, они обязательны для родителей, которые дома обучают детей. То есть от родителей требуют соответствия федеральным стандартам и их реализации, но никак при этом материально не поддерживают процесс. То есть это тоже дискриминационный фактор. И еще один фактор в этом отношении заключается в том, что ведь родители платят налоги, да, добропорядочные семьи, налогоплательщики, фактически они поддерживают государственную образовательную систему своими деньгами, но еще при этом и в полной мере несут расходы на образование своего ребенка. Это тоже ситуация несправедливая. И вот один вариант – это решить эту ситуацию обратно, снова вернув эту норму о компенсации на федеральный уровень. Это мы пытаемся этого добиться, к сожалению, за полтора года пока не удалось добиться этого
изменения. На региональном хотя бы добились?
На региональном уровне сейчас идет работа в нескольких регионах одновременно, там, где родители самоорганизуются и находят выходы на местные власти для того, на региональные власти для того, чтобы начинать решать эту проблему. Мы собираемся предпринять шаги для решения этой проблемы и в Санкт-Петербурге, и, возможно, в Ленинградской области. Это зависит уже от самоорганизации родителей. В Петербурге сейчас начал работу клуб для родителей, которые обучают своих детей дома. Этот клуб пока что раз в месяц встречаются родители, общаются, обсуждают интересующие их темы в помещении школы 277 Кировского района Санкт-Петербурга. Школа, которая давно известна своим позитивным, хорошим отношением к родителям, семейникам и экстернам. И у нас, как у нашей организации «За права семьи», очень хорошие, добрые отношения с этой школой. У нас подписано соглашение о сотрудничестве. И мы надеемся, что и усилия Санкт-Петербургского отделения нашей организации, других родительских организаций, и родители из этого клуба и других объединений, а у нас в городе есть несколько групп родителей, которые совместно занимаются семейным образованием своих детей, позволит все-таки оказать влияние на городские власти с тем, чтобы у нас эта норма о компенсации тоже в законодательстве появилась. Мы над этим работаем.
Давайте напоследок, Павел, еще разъясните, пожалуйста, вот чем отличается все-таки экстернат и самообразование?
Экстернат, самообразование, семейное образование – это три формы образования вне образовательных учреждений, которые предусмотрены у нас статьей 10 закона Российской Федерации об образовании, и между ними есть определенная практическая разница, зависящая в том числе, кстати говоря, и от региона проживания. Экстернат – это форма, при которой ребенок самостоятельно осваивает некую образовательную программу школы и сдает промежуточные и итоговые аттестации в школе. И, с одной стороны, эта форма образования нигде не сопровождается выплатой компенсации, даже в Москве. А с другой стороны, у нее есть то позитивное… С другой стороны, у нее есть та позитивная особенность, что она отрегулирована на федеральном уровне, и возможности школы изменять процесс, да, вмешиваться в процесс, налагать дополнительные требования на семью очень ограничены. Например, при экстернате не более 12 промежуточных аттестаций в год ребенок сдает, школа не может требовать больше. Семейное образование сейчас на федеральном уровне не отрегулировано никак. И в тех, особенно регионах, где нет региональных положений о семейном образовании, все фактически оказывается на усмотрение школы. И у нас есть ситуации, когда школа требует от родителей чуть ли не еженедельной сдачи аттестации и посещения школы, что, конечно, совершенно неадекватно, не соответствует специфике семейного образования и, будем прямо говорить, попросту безграмотно.
И как бы подозрение в какой-то недобросовестности родителей.
Да, совершенно верно. То есть представление о том, что родители не занимаются и не интересуются образованием своего ребенка. И с другой стороны, в ряде регионов есть компенсации, как я и говорил, связанные с семейным образованием. Это плюс, да, этой формы именно с юридической точки зрения. Но при этом надо помнить, что по 53-й статье закона об образовании дети, обучающиеся в форме семейного образования, имеют таки право сдавать аттестацию в форме экстерната. То есть учиться в форме семейного образования, аттестоваться в форме экстерната со всеми теми нормами, которые на федеральном уровне для экстерната предусмотрены. К сожалению, далеко не везде на практике родителям удается отстоять это право на сочетание форм, хотя оно абсолютно законно и законом прямо предусмотрено. И, наконец, самообразование – это самая загадочная и таинственная форма получения образования в нашем законодательстве, то есть никто почти не знает, что это такое и как это должно реализовываться, поэтому практически никто не использует эту форму. Но вот в новом законе об образовании, который сейчас готовится, в той версии, которая уже планируется к внесению в Государственную Думу, указывается, ну там вообще исчезает, да, исчезает форма экстерната, там форма обучения – это семейное образование, экстернат – это форма аттестации. То есть вот это вот разделение между этими двумя формами, оно таким образом снимается. И самообразование – это форма, которая доступна для профессионального образования взрослых или для образования старшеклассников, то есть уровень среднего общего образования, старший класс, 10-11 класс. Вот таким образом различаются эти формы. Да, и на практике в большинстве регионов, где нет выплаты компенсации за семейное образование, более удобной для родителей оказывается форма экстерната.
Спасибо, Павел, за интересный разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях был Павел Парфентьев, автор идеи первой в России социальной сети, специально созданной для семей, обучающих дома своих детей, автор книги «Без школы. Юридический путеводитель по семейному образованию и экстернату» и председатель межрегиональной общественной организации «За права семьи». Я надеюсь, Павел еще встретится с вами в наших следующих подкастах. А всем слушателям я напоминаю, что «Правовед» сегодня выходил совместно с порталом для современных родителей letidor.ru.
Программа «Правовед».
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.